Лекторий «Прямая речь» представляет. Дмитрий Быков. Господин из Сан-Франциско и «Чистый понедельник». Курс по литературе для школьников 9-11 классов.
Дорогие друзья, у нас сегодня разговор о Бунине, из которого школьную программу так прихотливо включили два далеко не лучших его произведения. В любом случае, учитель в большинстве случаев сам волен выбирать, но так ЕГЭ предусматривает знакомство с господином из Сан-Франциско и с «Чистым понедельником». Понять, почему это так, я не могу. «Господин из Сан-Франциско» – не самый типичный бунинский рассказ и уж точно далеко не лучший. В общем, наверное, выбран он потому, что западный мир в нем представлен Вавилоном, городом крепким, которому горе. А не совсем понятно, правда, исключает ли Бунин Россию из этого понятия «современный буржуазный мир». Видимо, есть некое предубеждение против американца, господина из Сан-Франциско, у составителей школьной программы. Им приятно, что в этом рассказе американец-миллионер обращается в совершенное ничтожество и точно так же умирает, как умирают все, в том числе и нищие. Ну, как-то это, честно говоря, сомнительно. И сомнительный вывод, и рассказ Бунина не об этом. О чем он, мы попробуем поговорить, но школьнику, как мне кажется, это знать совершенно не обязательно. Это огромная сложная тема. И рассказ этот 15-го года, Бунину уже 45. Это не самый поздний, но, по крайней мере, зрелый Бунин. И понятное дело, что размышляет он в это время вовсе не о ничтожестве Запада. И вовсе не о преступности буржуазного образа жизни и не о греховности нажития миллиардов. Размышляет он о бренности человека вообще. Горе тебе, Вавилон, город крепкий. Это не только современная западная жизнь, это вообще жизнь человека, потому что человек превращается в ничто, как только умирает. И все пытаются забыть о его существовании, спрятать его, и как-то то, что везут мертвеца в трюме, это все пытаются об этом забыть. Мертвец загнан в трюм так же, как смерть загнана в подсознание. Вот об этом рассказ, о корабле, тяжко одолевающем холод, мрак и бурю, в этом корабле есть даже, пожалуй, нечто героическое. Ну и, конечно, выводить из Бунина какие-то философские смыслы занятие довольно пошлое. Литература пишется именно для того, чтобы поражать читателя своей словесной тканью. А эта словесная ткань у Бунина, по выражению Набокова, по крайней мере, в этом рассказе парчевая. Медлительная, длинная фраза, почти ритмизованная, поэтизированная. У Бунина есть рассказы, выполненные, так сказать, сухой кистью, рассказы, отличающиеся потрясающим лаконизмом, гораздо менее богатой фактурой и гораздо меньшим пафосом, меньшей напыщенностью, и повествующие не только о тщетности и бессмыслице жизни, но и о бессмертии некоторых человеческих эмоций и о силе их. И если уж рекомендовать какого-то Бунина, какие-то бунинские тексты, то, пожалуй, прежде всего поздние рассказы, такие как «Красавица», такие как «Первая любовь», рассказы крошечные, но содержащие в себе невероятные силы концентрат, или «Смерть в Ялте», недоработанную, но все равно вполне доступную к изучению. Мне кажется, что выбор господина из Сан-Франциско – это знак какого-то недоверия к читателю, к ребенку читателю, потому что там все уж слишком открытым текстом проговорено. А настоящий Бунин, он же всегда в намеках, в айсберге, на поверхности 1/5, все остальное в подтексте. Он в этом смысле ученик его земляка, другого орловского гения Тургенева. И поэтому господин из Сан-Франциско, по-моему, не самый удачный выбор. Но, разумеется, есть и еще более странное предпочтение. Это рассказ «Чистый понедельник». тут уж я вовсе теряюсь в догадках, потому что, по всей вероятности, читатели и составители хрестоматии и программ руководствуются религиозным началом, которое так сильно в этом рассказе. Но ведь это религиозное начало, оно является, будем опять-таки откровенны, и олицетворением некоторой пошлости. Главная героиня, которая согрешила в первую ночь Великого Поста, которая отдалась мужчине и сразу после этого ушла в монастырь, это вовсе не символ чистой искренней веры. Главная героиня – символ России, но России, увиденной уже с огромного расстояния, России, которой нет больше. Поэтому она вызывает такую невероятную боль, такие чувства. Это рассказ о прощании навеки. Страшный рассказ. И, собственно, боюсь, что эти коннотации для школьника не совсем понятны. Попробуем проанализировать эти тексты, как если бы, вот как учитель Афанинский, как если бы мы были первыми их читателями, как если бы нам первыми предстояло их интерпретировать, без оглядки на все уже имеющиеся интерпретации. И попробуем, ну, раз нам предложено рефлексировать над ними, попробуем понять их, исходя из задачи школьной программы. Но, конечно, такие рассказы Бунина, как «Руся» или «Петлистые уши», или «Невероятной силы Натали», они, конечно, школьнику скажут больше. Я думаю, кстати, что «Руся» вообще лучший бунинский рассказ. Вот это мои рекомендации. Теперь, что касается предложенных нам сочинений. Значит, наверное, надо сказать в первую очередь, что место Бунина в русской литературе уникально. Он считал себя архаистом, наследником старой культуры, относился к авангардистам с огромным презрением и ненавидел Маяковского, ненавидел физически, грубо. Не мог о нем говорить, не передергиваясь от желчной ярости. Не принимал Блока, которого считал каким-то кощунственным символистом, ругал его драматические замыслы, не понимал его стихов. Современная проза, начиная с Леонида Андреева, представлялась ему спекулятивной. Эти люди действительно не умели качественно изображать, изображать так, как Бунин. А для Бунина главный критерий качества текста – это все-таки изобразительная сила, точность деталей, диалога, живописная мощь, зоркость. И он именно прежде всего зоркий и сухой, лаконичный. Сухой – его любимое определение. Вообще в его прозе очень много прилагательных. Надо сказать, что Бунин, будучи таким архаистом принципиальным, анахоретом, одиночкой, довольно озлобленным, постоянно ругающим все и вся, и окаянные дни его дневника революции, тоже чрезвычайно желчное чтение. Но при этом Бунин человек довольно авангардный по меркам русской литературы. Он привнес в нее нечто принципиально новое. В некотором смысле он был, я думаю, авангардистом гораздо радикальнее Андрея Белого. Андрей Белый свою прозу, ища прозо-поэтический синтез, чтобы сделать прозу похожей на стихи и на музыку, он ее ритмизовал. Или писал такими повторяющимися, как рефрены, как бы музыкальными фрагментами, ну, как написано его знаменитой симфонии. Симфония – это открытый им жанр, повесть, в которой очень много повторов, и музыка возникает именно от нерегулярного чередования этих рефренов, этих повторяющихся фрагментов. Или действительно писал прозу анапистом, и совершенно справедливо говорил Маршак, что читать эту прозу так же утомительно, как ходить по шпалам, хотя проза гениальная все равно. Вот где изобразительные силы, вот где пиршество изображения. Но Бунин пошел дальше. Бунинские стихи действительно больше похожи на прозу, а прозные стихи, потому что и всех, и других присутствует удивительно четкая деталь, сюжетность обязательная, жесткая новеллистическая фабула, которой в стихах его довольно много, психологизм глубокий, причем скрывающий самые запретные, самые страшные мысли. Бунин очень остро относился к вопросам веры очень серьезно. Был ближе ему, я думаю, Ветхий Завет, потому что ему очень близко вот это чувство величия Бога, которое посещает нас, например, в «Ночном океане». И проза его близка по своей стилистике к стилистике ветхозаветной, к библейской. Что до евангельской веры в милосердие, в бессмертие, то, мне кажется, этого у Бунина нет. Ужас смерти преследует его на каждом шагу. Он так остро чувствует живую прелесть мира, что постоянно рядом с этим идет обреченность, чувство смерти, смертности. Поэтому любовь у него чаще всего трагична. И «Темная аллея» – это 40 рассказов о неудачной или трагически завершающейся любви, о любви, которой везде сопутствует трагедия. Есть у него маленькое, короткое, фактически стихотворение в прозе, где вокруг церкви веет июльским полднем, шумным, стрекочущим, прекрасным, а из окна часовни веет сыростью и вечным мраком и холодом. И вот это веяние вечного мрака и холода страшное постоянно ощущается в лирике и в прозе Бунина. Ни один писатель, я думаю, так остро не переживал ужаса смерти и не был так болезненно зациклен на ней. Он, собственно, ни о чем другом не думает. И поэтому такую огромную роль и в жизни его, и особенно в прозе, играет любовь. Любовь именно физическая, осязаемая, чувственная. Более чувственного, более откровенного писателя до Бунина не было. Для школьников нашего поколения Бунин был вообще первым откровением эротической прозы. Его эротическое ощущение мира, чувственное, оно очень тесно связано с ощущением краткости и обреченности жизни. Любовь всегда острее в присутствии смерти, как, например, любовь на войне. Интересно, кстати, что мировой войны Бунин почти не заметил. Она упоминается в 3-4 рассказах. «Россия была для Бунина явлением прежде всего сложным». Сложный тоже часто эпитет в его рассказах. Помните, в «Солнечном ударе» солнечный, сложный запах Соборной площади, Рыночной площади. Для Бунина сложный значит хороший, многосоставный, а большевистская плоскость и простота для него оскорбительны, ненавистны. Поэтому мир Бунина, эмоция Бунина всегда так сложна и многосоставна. Поэтому определить так просто, про что господин из Сан-Франциско, нельзя. Сюжета нет никакого. Огромный пароход трансатлантический плывет из Америки в Европу. В Европу путешествует американец. Жилистый старик, который сколотил состояние и теперь может себе позволить путешествие с женой и дочкой через океан. Пароход поражает масштабами и роскошью, заставляют вспомнить «Титаник». Помните, Блок записал после гибели «Титаника»: «Слава Богу, есть еще океан». То есть чувство вот этой европейской роскоши, пошлости, американского богатства избыточного, всей пошлости и всей тяжеловесности этой цивилизации, все ее бесконечное самодовольство. Да, это, конечно, олицетворено в этом пароходе, как прежде олицетворялось в «Титанике». Плывет этот гигантский многоэтажный трансатлантический лайнер, по сути дела, плавающий город. На нем плывет страшно богатый американец. По прибытии в Италию, в Европу, итальянец этот умирает, и тот самый слуга, который над ним издевался тайно, теперь фактически может в открытую переспросить у его трупа: «А сонато, сеньоре?» «Сеньор звонил?» Да? Потому что живое всегда торжествует над мертвым. Сочувствует ли Бунин этому старику, который погиб от апоплексического удара, от удушья, застегиваясь к приему, надевая на себя слишком узкий костюм, застегивая запонки золотые и пуговицу на воротнике? Да сочувствует, конечно, потому что любого мертвого жалко. Тема Бунина здесь не только обреченность этой цивилизации, а вообще обреченность человека в мире. И дочку этого американца, некрасивую и богатую, жалко. И жалко несчастную жену. И жалко весь этот лайнер, который преодолевает бурю и мрак, а на нем танцует фальшивая пара, изображают любовников. Вот эти красавцы, нанятые изображать любовь, они считаются самой говорящей деталью. На самом деле деталь эта абсолютно десятистепенная, но она важна, потому что она показывает не только глубокую фальшь этого мира, Бог бы с ней с фальшью, но фальшиво все. Человек имитирует что-то каждую секунду. Но еще и глубочайший трагизм, глубочайшую несчастность всех этих внешне счастливых людей. Вот вы сейчас танцуете, а вы обречены. Вы сейчас богаты, а вы обречены. Конечно, человеку, который нам об этом постоянно напоминает, как-то хочется иногда сказать, да пошел бы ты, да? Мы танцуем, нам сейчас хорошо, а что там будет завтра, плевать мы хотели. Это было бы по-своему благородно, по-своему смело. Но Бунин же ученик Толстого прямой, и только Толстого он считал величайшим прозаиком России, и только у него учился, только на него, как правило, ссылался. Любил он и Чехова, любил и Тургенева, и, конечно, благоговел перед Лермонтовым, Пушкиным, но Толстой ему ближе всего. А вот Толстой точно так же зациклен на смерти. Может быть, именно потому, что ему как-то, ну, механизм устройства его души не позволяют уверовать. Именно поэтому, когда Стасов ему говорит «Христос воскрес» в пасхальный день, Толстой, по Христосу уж и с ним расцеловавшись в обе щеки, очень серьезно и трагически отвечает «Христос не воскрес». Или там точно так же, как при Толстом о ком-то говорят, что такой-то, несмотря на старость, очень здоров, а Толстой с каким-то даже удовольствием говорит, а все равно непременно умрет. Да, это так и бывает обычно, но помнить об этом все время, циклиться на этом, это как Кушнер замечательно сказал, ну, мы все знаем, что у персика внутри косточка, но зачем же бесконечно рассматривать эту косточку? Персик ценен не этим. Жизнь ценна плотью, а не скелетом, не костью вот этой. Понимаете, это довольно глубокая мысль. Мне кажется, что господин из Сан-Франциско, в котором содержится такое мрачное, патетическое напоминание о смертности всех и всего, рассказ сильный, но при этом довольно плоский, как ни странно. Потому что гораздо больше глубины, гораздо больше неоднозначности в таких рассказах Бунина, как «Аида», например, или «Казимир Станиславович», или те же «Петлистые уши». Но есть у него рассказы, которые поглубже и пострашнее, и понеоднозначнее. Мне же кажется, что когда мы применительно к Бунину рассматриваем господина из Сан-Франциско как крайнее выражение его мировоззрения, понимаете, разные были у Бунина настроения. Были у него и почти религиозные ощущения. Были «Сны Чанга», потрясающий рассказ, примерно тогда же написанный. Да, все живое бренно. «Золотое кольцо в ноздре свиньи», «Женщина прекрасная». Все они очень много цитируют у Бунина. И царя Соломона, и «Экклезиаста», авторство которого приписывается тому же Соломону, и «Песнь песней». Для него «Экклезиаст» и «Песнь песней» – это вот два лика его мировоззрения – прелесть любви и ужас смерти. Но есть у него и более высокие состояния – состояние умиления, религиозного откровения. И в этом смысле, пожалуй, господин из Сан-Франциско далеко не самое, сказал бы я, продвинутое его сочинение. А вот Митина «Любовь» гораздо сложнее и глубже. Что же касается «Чистого понедельника». «Чистый понедельник» – это, в общем, чеховский рассказ, транспонированный Буниным, переведенный им в другую тональность. Более трагическую, более ностальгическую. Это рассказ очаровательный сам по себе, но я помню, что он вызывал у меня с детства чувство довольно тяжкого недоумения, пока я не понял, к чему он восходит. Это переписанный Буниным рассказ Чехова «Володя большой, Володя маленький». Молодая и прелестная 23-летняя Софья Львовна, недавно вышедшая замуж за Володю Ягича, 54-летнего, который двумя годами старше ее отца – А она не любит его, хотя пытается себя уверить, что любит. Любит она Володю Маленького, своего двоюродного брата, кузена. Кузинство – большое свинство, как вы знаете. Вот она влюблена в кузена, красавца, который чуть ли не с 14 лет имел успех у женщин, которые оправдывали свои измены мужьям только его крайней молодостью, но это не всерьез. Он совершенно ангельски красив. Софья Львовна вышла за и Володю Большого, за Ягича, с досадой, «Пади пит», как говорят французы. И начинается этот рассказ с того, что пьяненькая Софья Львовна после кутежа с двумя Володями едет в монастырь, куда поступила родственница ее, и не с досадой, и не по глупости, как про нее говорят, а потому что арестован ее брат, мать умерла с горя, и она ушла в монастырь. Во многом еще и потому, что, как говорит презрительно Володя Маленький, жить на содержании и покровительстве такого сокровища, как наша Софья Львовна, тоже сомнительное счастье. И вот приезжает она к этому монастырю ранним утром после кутежа, рыдает, кается, приходит монахиня, та самая, которая утешает ее посильно и повторяет, что Бог простит. У нее бледное восковое лицо, ничего, кроме обычных монашеских слов, она сказать не может. Софья Львовна после пьянки такой всегда, не надо было давать ей коньяку, говорит Ягич-старший, всегда испытывает такие истерические припадки. Капли требуются ей, компрессы. Это тот описанный, кстати, довольно часто в литературе случай, о котором Горький сказал: «Тело не по душе». Тело ведет жизнь обычной кокотки, а душа чего-то требует, но найти этого нигде не может, потому что разума нет, религиозного чувства нет, есть только чувство неудовлетворенности роковой. Софья Львовна действительно не любит мужа, не потому что муж стар. Муж элегантен, прекрасен, подпевает цыганам, полковник, душка военный, красавец. Но дело в том, что любила-то она Володю Маленького, любила его страшно, и она довольно скоро отдается Володе Маленькому, целует ему руки, как собачка ждет, пока он бросит ей кусок. А он, воспользовавшись ею, к ней относится без всякого уважения. Он вообще к женщинам относится пренебрежительно. Он не глупый малый, он понимает кое-что в людях, вот отсюда его объяснение вот этого ухода в монастырь родственницы, но он по-прежнему, в общем, такой лишний человек. Ему 30 лет, а он своих денег не имеет, живет на содержании у отца, занимается иностранной литературой, которой, видимо, не слишком-то интересуется, и ведет жизнь довольно пустую. Такой русский байронит, презирает всех, а внутреннее содержание у него есть, конечно, какое-то. Но этот красавец демонический, по большому счету, никогда ничего не создаст. И единственное его развлечение – это женщины, которые ему к тому же до смерти надоели. Вот эта жизнь, которую влачат все эти люди, и Володя Большой, и Володя Маленький прекрасно знают об изменах Софьи Львовны. И обе пользуются ею, пользуются чисто по-мужски, похотливо, но без любви. Вот это и есть довольно страшная ситуация этого рассказа. И Софья Львовна понимает, что связь с Володей Маленьким, мало того, что греховна, она не эстетична, а омерзительна, но она продолжает цепляться за эту связь, потому что она его любит. И каждую ночь, каждое утро там, после очередного приступа раскаяния она едет в монастырь, а бедная монахиня ей повторяет, что все пройдет и что Бог простит. Этим заканчивается рассказ. Так вот, чем же отличается таинственная героиня «Чистого понедельника» от Софьи Львовны? Да ничем абсолютно. Пошлая бабенка, простите, московская купчиха, которая любит, купеческая дочка, дочка богатого купца, как все купцы во втором поколении, тянется к культуре, любит по-московски комфорт, любит выпить и закусить. Кое-как, кое-чему учится, ходит на лекции, как многие девушки Серебряного века. Знакомиться там с красивой молодежью, а главный герой тоже очень красив. Это как бы рассказ от имени Володи Маленького. Но он ее любит по-настоящему. Она безумно для него привлекательна. Она такая царь-девица, шамаханская царица. Она любит рогожское подворье Я тоже, кстати, очень люблю Рогожское подворье, старообрядческий этот район Москвы, потому что в нем где-то как-то странным образом сохранилась русская древность. И она любит эту древность. Она вообще такая женщина очень восточная, очень азиатская, и поэтому она очень архаична. Она любит все древнее, все старое, все напоминающее ту тогдашнюю Москву, где за слова еще могли убить. Древнюю Москву. И в этом, кстати, она и есть действительно символ той настоящей России, той вечной женственности, которую эту революцию убила, того, что любил не Блок. Это русская красавица, неотразимо привлекательная, фантастически красивая, обаятельная, обаятельный но смех и обаятельные внезапные припадки тоски и грусти, которые она испытывает. Но при этом совершенно... Да и когда же самая ее чувственность, вот эта постоянно сдерживаемая, но тем более сильная, жажда любви, которая в каждом ее движении видна, это все абсолютно очаровательно. Но она уходит в монастырь именно потому, что вот случается с ней такая странная, безумная придурь, потому что она хочет сначала радикально согрешить, вот действительно, первую ночь любви, она же не зря запланировала на первую ночь Великого Поста. Ну, кто мешал на Масленицу все это проделать? Нет, ей надо страшно согрешить и потом страшно каяться. Дикая любовь двух очень красивых молодых людей – которые, знай, мучают друг друга. И вместо того, чтобы просто с этим героем нормально прожить жизнь, долго ли, коротко ли, уж как Господь судил, она устраивает над собой вот этот страшный эксперимент, страшный грех, а потом страшное раскаяние. На самом деле и в грехе нет ничего ужасного, и раскаяние совершенно непонятно, потому что непонятно, верит ли она в Бога. Откуда московские курсистки, да еще с купеческими корнями, которая никогда и горя никакого не знала, и никогда ни в чем не нуждалась, откуда у нее эта внезапная и страстная жажда покаяния, куда ей в монастырь? Ведь уход в монастырь – это не придурь, это выбор на всю жизнь. И герой, кстати, как ему показалось, на секунду увидел, почувствовал ее присутствие. Он потом, годы спустя, он же любит ее до сих пор невероятно. И он страшно тоскует по ней уже после первой ночи. Помните, старушка, ему встретив, взглянув в его лицо, с ужасом говорит, так убиваться грех, не убивайся, не мучай себя. И лицо ее морщится от слез. Но он действительно убивается, потому что он понимает, что он потерял ее навсегда. «Меня не ищи». Он бы мог ее, может быть, уговорить, но жить бы с ней он не мог. Вот в чем все дело. Потому что это не та женщина, с которой можно жить. Это рассказ эмигранта, который попробовал жить в России и уехал из нее навсегда. Потому что Россия бросила себя в круговорот страшного греха. И после этого, не то чтобы ушла на покаяние, но после этого она просто перестала существовать. Вот этот самоубийственный роковой русский путь, он и воплощен в натуре этой женщины, тоже безымянной, как многие важные героини. Она, вот и все. На самом деле восходит этот рассказ еще и, конечно, к образу княгини Р из «Отцов и детей». Почему она Р? Потому что она Россия. Она вот это тот же самый сфинкс, у которого тело не по душе. Грешить она любит, роскошь и комфорт она любит, любит богатство. Но при этом она мучается, чего-то хочет, никогда не знает, чего она хочет. Душа у нее больше, она все время требует большего. И, умирая, возвращает кольцо с перечеркнутым сфинксом. Вот сфинкс – это вы. Это с Россией случилось. Ну, я думаю, что ни для кого уже не секрет, что Россия погибла в 1917 году. То, что мы наблюдаем сегодня, это какое-то посмертное существование, посмертные судороги, реинкарнация, последние судороги, во всяком случае. Это русская политическая жизнь, скажу вам больше, была мертва еще до всякой революции. Уже к 1916 году все умерло. Но большевики дали такой гальванический удар, что этот труп ходил, понимаете, он ходил 70 лет. А потом начал разлагаться, и вот в этом разложении мы живем. Хороший вопрос. В чем мораль произведения, если все поступки героев столь аморальны? Ну, видите, мораль вообще придумали люди. Мораль не Бог придумал. Это правила для людей. Поэтому моральные, аморальные – это довольно сомнительные такие термины. А герои же не убили никого, в конце концов. Это не столько аморальный поступок, сколько это поступок самоубийственный и в некотором смысле истерический. А мораль произведения очень простая. Это даже не мораль, точнее, это образ России. Вот он ее увидел такой. Она невероятно красива, невероятно притягательна, и жить с ней нельзя. Поэтому лучше к ней не приближаться. А если уже вы в ней родились, то, ну, как тут? Не? Можно ждать ее благосклонности, но будьте уверены, что, приблизив вас, она вас также и отшвырнет. Как княгиня Р поступила с Павлом Петровичем. Ситуация – это ведь та же самая странная женщина, не знающая, чего она хочет. Вот женщина, не знающая, чего она хочет, это и есть Россия. И нечего, собственно говоря, громоздить вокруг нее какие-то невероятные смыслы, какие-то высокие философические построения типа бердяевских, там, говорить об истоке и смыслах русского коммунизма. Это истерическая женщина, которая очень красива, которая хочет большего, чем может. Вот и все. Ей самой надоело, что она тешит до известного предела. Она хотела бы чего-то большего, чем революция, чем строительство, чем деньги, чем физическая любовь. И даже в вере она не может найти этого чего-то большего, потому что, ну, откуда ей взять веру? Она же уходит в монастырь просто потому, что ее иррациональная душа этого требует. Может быть, в ней есть какая-то вера, но, конечно, это ничего общего не имеет с христианским поведением. Это какое-то ветхозаветное поведение, в достаточной степени бредовое. Во всяком случае, если это христианство, то если это русское христианство, то это скорее юродство. С настоящим христианством, мне кажется, это ничего, прежде всего, свободным и светлым, это ничего общего не имеет. Но вот этот образ восточной или старообрядческой, или старой Руси, настоящей Руси, которой нет и больше никогда не будет, этот рассказ напоен страстной безвыходной любовью, страстной тоской. Но дальше ничего нет. Начался Великий пост, чистый понедельник. Как вы относитесь к тому, что литература в основном пишется писателями-мужчинами, а уроки литературы ведут учителя женщины? Интерпретация от этого меняется и становится более сентиментальной. Ну, во-первых, в последнее время этот тренд изменился. В школу пошли мужчины. А во-вторых, иная современная женщина даст фору учителю-мужчине. Во всяком случае, женщина-учитель, я это знаю как учительский сын, эта женщина более волевая, чем иной инженер и чем иной писатель. А как-то вот в матери, ну, в уроках, которые я вырос и которые до сих пор посещаю с интересом и удовольствием, как-то я никогда не замечал женской интерпретации. Женская интерпретация, во всяком случае, ну, урок литературы выражается в одном. В определенной, так сказать, мужефобии, в определенной, даже я бы сказал, в определенном мужненавистничестве. Но это касается только тех училок, учительниц, у которых действительно не сложилась личная жизнь. Такие есть, но их не очень много. А в большинстве своем женщина-учитель, она и более радикальна, и, страшно сказать, более умна, чем большинство мужчин. Вот. Ну, конечно, перекос этот есть, и, конечно, мужчины в школу пойдут, потому что без мужчины школа лишена, не скажу творческого, творческое есть и в женщине, не скажу волевого, волевое есть и в женщине, но жертвенного начала, хотя и это тоже есть в женщине. Ну, как бы мужчине более присуще вот это чувство призывника, он более готов к противостоянию со сложным классом, например, где женщина вынуждена терпеть очень часто, там мужчина будет переламывать, перемалывать, добиваться. Представьте себе, что вот у меня сложный класс, который срывает мне уроки. Женщина будет пытаться подобраться к ним добром как-то. Мужчина попытается сломать, найти и сломать вожака. Вот только в этом разница. Это, кстати, обширное поле для размышлений. Я хочу написать педагогический роман, где я как-нибудь объясню, как это делается. Но это довольно трудная тема. В каких стихотворениях или рассказах Бунин лучше всего отражает свое отношение к революции? В рассказах «Холодную осень», безусловно. «Конец» – очень сильный рассказ. Ну и «Окаянные дни». В стихотворениях скорее отражен ужас изгнания и тоска по настоящей сложной России. О революции Бунин стихов не писал. Как-то ниже его достоинства было. Он же презирал эту революцию, ненавидел ее, не видел в ней предмета для восхищения и рассмотрения. читать надо «Окаянные дни». Но это именно дневник, понимаете? Он интуитивно, как вот в замечательной работе Насти Егоровой это подробно рассказано. Почему «Окаянные дни» остались дневником? Как и дневники Гиппиус. Он прекрасно чувствовал, что его взгляд, высота его взгляда недостаточно, чтобы об этом написать. Поэтому остался дневник, субъективное, неокончательное, очень зыбкое свидетельство. А настоящая правда, она в совокупности этих свидетельств. Дневник Бунина – это его чрезвычайно желчный и односторонний взгляд. Вот того, о чем написано 12, совершенно у Бунина не чувствуется. Ни с какой стороны. Похоже ли героиня «Чистого понедельника» на кроткую Достоевскую? Лен, она полная ей противоположность. Вот кроткая женщина с достоинством, кроме того, измученная нищетой, одинокая, облагодетельствованная в кавычках мужем, это женщина с верой, женщина, которая даже самоубийство совершает, бросившись из окна с иконой, для которой самоубийство – это уход в тот последний монастырь, откуда ее уже не выцарапают, хотя самоубийство считается грехом. Кроткая – это идеальная женщина. А героиня «Чистого понедельника» – это женщина, которая, простите, бесится с жиру. И я не могу преодолеть в себе этого отношения к ним, потому что я таких женщин знал, не знающих, чего они хотят, мучающих и себя, и всех вокруг себя. Я их уважать не могу, потому что кроткая – вот это полная альтернатива. Женщина с самого рождения, существующая в безвыходных обстоятельствах, действительно кроткая, действительно трагическая, наделенная сильным чувством, пытающаяся спасти этого мужа, переживающая трагически его бесчестие, видящая все хорошее, что есть в нем, и бесконечно трогательная. Вот ее можно полюбить. И такой женщины мы все недостойны. А это, ну, понимаете, это два лика России, но это два очень разных лика. И кроткая мало похожа на современную Россию. Современная Россия больше всего похожа на купчиху, которая бесится. В каких произведениях описывает Бунин Россию конца 19-го, начала 20-го века? Два всех абсолютно. Бунин писал о современной ему России. Тут и деревня, тут и суходол. Но в наибольшей степени, конечно, это «Темные аллеи», сборник рассказов о все-таки современной ему России. России Серебряного века, о России предреволюционной. Мне кажется, что у Бунина исторических-то текстов и нет. У него есть несколько сочинений не о России, например, рассказ «Братья» по-своему замечательный. Но большая часть его текстов, кроме географических каких-то очерков, это и есть о России 19-20 века. И, наверное, это самое верное, самое достоверное о ней свидетельство, потому что Россия такая и была. Взбалмошная женщина, которая никак не поймет, чего она хочет. И для того, чтобы уйти в монастырь, ей надо сначала страшно нагрешить. Гениальные тексты все равно, и женщины прекрасные, но от этого они не делаются как бы не делаются более нравственными и более понятными. Скажем так, вот что перевесит? Мы же не знаем, отчаяние жизни или прелесть жизни. Об этом у Бунина было гениальное стихотворение. «И трава, и цветы, и колосья, и полуденный зной, час настанет Господь, сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, только вспомню вот эти полевые цветы меж колосьев и трав, и от сладостных слез не сумею ответить, к милосердным коленям припав». Вот это такой Бунин, у которого иногда была, вот было такое ощущение. А было другое, как в страшной сказке о козе, очень страшное стихотворение, как «Несытые волчьи божьи глаза». С одной стороны, милосердные колени, с другой – несытые волчьи божьи глаза. Он и сам был похож на козу, козья бородка, сухое козье лицо, он постоянно об этом говорил. Да, много мыслей родилось, буду думать. Спасибо, я тоже. Услышимся через неделю.